эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе тбилисского мэра Гигиу Гулава собираются вызвать на допрос в прокуратуру. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия выразил возмущение встречей представителя осетинской диаспоры в Москве с грузинским патриархом. В рубрике «Гость недели» глава неправительственной организации «Союз защиты Конституции» Гия Пацурия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В Мехико спасатели продолжают поиски около 100 человек, оказавшихся под завалами в результате взрыва. В Анкаре в пятницу при взрыве перед зданием американского посольства погибли не менее 2 человек, в том числе охранник посольства. В Египте в пятницу тысячи противников президента Мухаммеда Мурси вышли на улицы. В Мехико спасатели продолжают поиски около 100 человек, оказавшихся под завалами в результате взрыва. По данным властей, погибли 25 человек, ранения получили более 100. По предварительным данным, от взрыва газового котла в соседнем здании обрушились конструкции нижних этажей небоскреба, принадлежащего государственному нефтяному концерну «Пемекс». Однако официальная причина случившегося пока не установлены. В Анкаре в пятницу при взрыве перед зданием американского посольства погибли не менее 2 человек, в том числе охранник посольства. Несколько человек получили ранения, повреждены несколько соседних зданий. По данным турецких медиа, взрыв организовал смертник. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Египте в пятницу тысячи противников президента Мухаммеда Мурси вышли на улицы. В Каире протестующие, собравшиеся на площади Тахрир и перед президентским дворцом, скандировали свободу, и власть Мурси является незаконной. Марши протеста прошли также в Александрии и Порт-Саиде. Активисты призывают правительство Мурси сформировать правительство национального единства и внести в поправки в Конституцию, проект который был подготовлен исламистами. В четверг ведущие партии Египта подписали соглашение об отказе от насилия и проведении диалога между конфликтующими сторонами. С пятницы в Египте жертвами столкновений, которые сопровождаются протестной акцией противников Мурси, стали почти 60 человек. На северо-западе Пакистана 21 человек погиб и не менее 50 ранены при взрыве, совершенном смертником. Он взорвал заминированный мопед около шиитской мечети в городе Хангу, когда верующие выходили из мечети после пятничной молитвы. Взрывной волной разрушено 5 магазинов.
Эхо Кавказа. Новости.
Российская ракета-носитель «Зенит» с американским спутником связи «Интелсат» на борту через 50 секунд после запуска упала в Тихий океан. По невыясненным пока причинам отключился двигатель первой ступени. Ракета стартовала с плавучей платформы из акватории Тихого океана в рамках российско-американского проекта «Морской старт». В центральной китайской провинции Хэнань 26 человек погибли при взрыве грузовика с петардами. Разрушена 80-метровая секция автомобильного моста, на котором это произошло. С моста упали несколько автомобилей, которые некоторые из них сгорели. Движение по автотрассе в районе ЧП закрыто. Газета Wall Street Journal подверглась хакерской атаке из Китая из-за готовящегося материала о коррупции, рассказывает Владимир Дубинский.
Газета Wall Street Journal сообщила, что ее сайт подвергся хакерской атаке из Китая. Газета не сообщает, оказалась ли атака успешной, но отмечает, что целью попыток проникновения хакеров были материалы газеты о Китае. Днем ранее Нью-Йорк Таймс сообщила, что китайские хакеры атакуют сайт газеты на протяжении 4 месяцев. Предполагается, что целью атаки на Нью-Йорк Таймс были материалы о коррупции среди высших чинов китайского правительства, в частности, об баснословном состоянии семьи покидающего свой пост председателя Госсовета КНР Веня Цзебао. В журналистском расследовании газеты говорится, что это состояние составляет $2 миллиарда. Телекомпания CBS взяла интервью у Ника Беннета, сотрудника компьютерной фирмы Mandiant, которая помогла New York Times в расследовании хакерской атаки и ликвидации ее последствий. По его словам, атаки на американские компьютерные объекты со стороны Китая продолжаются уже несколько лет. Мы работаем с десятками, если не сотнями компаний, которые сталкиваются с подобного рода проблемами.
Рассказывал Владимир Дубинский. Одна из осужденных участниц пан-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова уже несколько дней находится в больнице. Как сообщила телеканалу «Дождь», ее соратница Екатерина Самуцевич, Надежда уже давно страдала сильными головными болями. Теперь добавилась сильная усталость. По словам Самуцевич, в мордовской колонии номер 14 Толоконникову поднимают каждый день в 5 утра. А после рабочей смены в швейном цеху заключенным не дают отдыхать, загружая всякими другими заданиями. Самуцевич сказала, что больница, в которую поместили Толоконникову, находится в соседней колонии. Толоконникова, Самуцевич и Мария Алехина были приговорены к 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. За то, что в феврале 2012 года провели панк-молебен против Владимира Путина в Московском храме Христа Спасителя. Позже Екатерине Самуцевич реальное наказание суд заменил на условное. Следователи проверяют фирмы, заключавшие контракты с Чкалов-Авиа, подозревая, что проходившие через них бюджетные средства на реконструкцию аэродрома Чкаловский использовались не по назначению. Как пишет сегодня газета «Известия», компания «Оборонсервис» напрямую и через авиаремонт выделяла деньги Чкалов-Авиа, которая нанимала подрядчиков. В общей сложности через Чкалов-Авиа прошло около 1 миллиард рублей из бюджета. Ранее сообщалось, что руководство этой фирмы подозревает еще в том, что на ее самолет за госсчет на базу отдыха «Житное», принадлежащую зятю экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, регулярно летали высокопоставленные чиновники и военные строители.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Мэр Тбилиси Гигио Гулава сегодня назвал главного прокурора Грузии политическим обвинителем. Так градоначальник отреагировал на заявление Арчила Гбилашвили, что в ближайшее время у Гулавы придется явиться на допрос. По словам прокурора, следственная служба Минфина начала расследование необоснованных трат из столичного бюджета в размере около 5 миллионов лари. Тему продолжит Нона Суварян.
По делу о растрате более 5 миллионов лари уже допрошены свыше 200 сотрудников отдела по связям с общественностью ООО «Тбилис Сервис Групп». Однако, как заявил главный прокурор Арчил Кабилашвили,
эти люди в своих показаниях откровенно говорят, что никаких контактов с этой службой у них не было. Они просто брали зарплату, а их главная деятельность заключалась в выполнении партийных задач.
Партия, о которой во вчерашнем эфире телекомпании «Маэстро» заявил Кабилашвили, «Национальное движение». Компания «Тбилсервис Групп» была основана при мэрии в 2006 году. В ее функции входила очистка города от мусора и его вывоз на специальный полигон. Позже, 31 декабря 2009 года, при ней был создан отдел по связям с общественностью. Штат отдела насчитывал более 500 мест, хотя в течение 2 лет в разное время сотрудниками этой службы числились 760 человек. На их зарплаты из бюджета столицы было потрачено более 5 миллионов лари. Это и вызвало интерес следственных органов. Как заявил вчера Кабилашвили, таким штатом не могут похвастаться даже авторитетные компании. Извращенным политическим преследованием назвал вчера начало этого расследования мэр города Гиги Угулава на специальной пресс-конференции.
Хочу еще раз обратиться к следственным органам. Пусть не устают от допроса дам в душных комнатах, не мучают этих людей, придут ко мне. И вот я даю им показания. Да, эти люди работали. У них была конкретная функция. В тот период проходил болезненный для города процесс упразднения бункеров. Для этого нужны были люди, много людей, которые ходили от дома к дому и разъясняли людям, почему это необходимо. Эти люди были взяты на работу именно с этой целью.
Согласно заявлению следственной службы Минфина, именно Угулава спустя 7 месяцев после создания службы 6 августа 2010 года утвердил штаты и зарплату компании «Тбилис Сервис Групп». Как заявил Кабилашвили, абсолютно логично, чтобы был опрошен и человек, который принимает решение по этому вопросу.
Господин мэр заявил, что лично принял решение о трудоустройстве этих людей и утверждении этой структуры. Конечно, необходимо, чтобы следственные органы допросили и его.
Кигио Гулава заявление Кабелашвили не понравилось. Сегодня мэр поставил под вопрос компетентность главного прокурора, а начало расследования назвал очередной попыткой запугать всех тех людей, которые были сторонниками национального движения. А глава юридического отдела мэрии Иракли Абесадзе заявил.
В правовом смысле нам абсолютно непонятно распространение информации о ходе следствия, в то время как ни одному человеку еще не предъявлено обвинение. Это означает, что у расследования нет улик для доказательства преступления.
Вместе с тем, Абесадзе подчеркнул, что штат Пилсервис Групп утвердил не Угулава, а коллегиальный орган правительства Тбилиси. Попыткой запугать мэра столицы считает начало расследования глава организации «Новое видение Грузия» Кигана Сарицы. Таким образом, по его мнению, правящая коалиция пытается прибрать к рукам и мэрию Тбилиси. Глава Ассоциации молодых юристов Кахако Жорицы считает, что говорить о начале политических гонений слишком рано. Он не видит нарушений ни в заявлении следственной службы Минфина, ни в словах главного прокурора.
Я не думаю, что есть какие-либо нарушения. Он не говорил, что конкретное лицо нарушило закон. Он сказал, что на основании изученных материалов проявляются признаки преступления, и лица, которые совершили преступление, станут известны в будущем. В этом нарушение закона я не вижу.
Когда будет допрошен мэр столицы, пока неизвестно, хотя Угулова вряд ли сможет отказаться от дачи показаний, как это уже сделали члены парламентского меньшинства. В отличие от них, мэр столицы не пользуется иммунитетом. Как заявил Кожуриза, в случае его неявки на допрос, прокурор может начать расследование по мотиву отказа от дачи показаний. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Абхазия наконец-то утвердил смету Национального банка на 2013 год. Это была уже четвертая попытка добиться расположения депутатов. С подробностями Виталий Шария.
На сегодняшнем заседании сессии Народного собрания парламента Абхазии обсуждалось немного вопросов, всего шесть. Первая тема о судьях объединила в себе три первых пункта повестки дня. И хотя вопрос о Валерии Гурджио значился в ней третьим, докладчик, представитель президента Республики Абхазия в парламенте Дмитрий Шамба начал именно с него. Почему, стало вскоре понятно. Валерий Тебович Гурджио, 1947 года рождения, по достижению предельного возраста должен уйти с поста председателя арбитражного суда республики. Голосование за постановление о прекращении его полномочий было открытым и, в общем-то, делом формальным. А потому не захотелось заставлять ждать известного, уважаемого в обществе человека, пока рассмотрят другие вопросы. Спикер парламента Валерий Бганба преподнес своему тезке подарок, а депутат Саид Харазия предложил в будущем, если не вернуться к принципу несменяемости судей, то повысить предельный возраст работы на этой должности с 65 до 70 лет, ибо отправлять на пенсию такие опытные и еще полные сил кадры для нас непозволительная роскошь. Без сучка и задоринки прошло обсуждение и тайное голосование за избрание на должности председателя военного суда Республики Абхазия Святослава Сагария и судьи военного суда Республики Дениса Ашуба. А когда депутаты вернулись к обсуждению отклоненной на прошлом заседании сметы расходов на содержание Нацбанка Республики Абхазия на 2013 год, на лицах многих депутатов появились улыбки. Как сказал Дмитрий Шамба, эта смета представляется на утверждение парламента в очередной третий раз. Кто-то с места поправил его, что даже в четвертый. Вот и на предыдущем заседании, после электронного голосования, выяснилось, что большинство не поддержало постановление об утверждении сметы. Конечно, дело тут вовсе не в самой смете, а в негативном отношении большинства парламентариев к руководству Национального банка, его председателю Илариону Шамаховичу Аргуну. Впрочем, депутат Ахрабжани в своем выступлении подчеркнул, что не надо видеть тут личные пристрастия и непристрастия. Нас не устраивает работа банковской системы страны, которую прежде всего определяет деятельность Нацбанка, поэтому он будет голосовать против. Депутат Канкварча заявил, что он проголосует за постановление, но произошедшее должно быть весточкой для Шамаховича. В итоге многострадальную смету утвердили большинством голосов. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Коалиция «Грузинская мечта» демонстрирует все больше признаков раскола. Некоторые депутаты от парламентского большинства выступили с критикой в адрес министра обороны Ираклия Лосаня и его партии «Свободные демократы». Сегодня днем к числу критиков примкнул и грузинский премьер-министр Бедзина Иванишвили. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Партию Ираклия Алассаня «Свободные демократы» обвиняют в сотрудничестве с представителями оппозиционного национального движения. Депутат грузинской мечты Давид Саганелидзе прямо заявил, что агенты националов в рядах «Свободных демократов» срывают региональные собрания коалиции. В частности, они протестовали против выборов главы местной ячейки грузинской мечты в Абаше. Это заявление само по себе скандальное. В пятницу днем неожиданно поддержал и лидер коалиции, премьер-министр Бедзина Иванишвили, тем самым превратив возможное недоразумение в крупный политический скандал.
Саганелидзе опознал двух лиц. Один из них – глава свободных демократов в Абаше, а второй – его заместитель, насколько я знаю. Главное, что никто из них не член коалиции. Это все инспирировано национальным движением. И просто смешно. Неужели у нас нет права в партии выбирать своих лидеров?
Партия «Свободные демократы» ответила на предъявленные обвинения крайне скупо. Один из членов партии, вице-спикер парламента Зураб Абашидзе, заявил, что случай в Абаше будет расследован. При этом Абашидзе упрекнул Саганелидзе в том, что не следовало выносить эту тему на публику до того, как все факты будут проверены. Ситуация накалилась, в обществе еще не утихли страсти из-за недавнего смещения Ираклия Алассаня с поста вице-премьера. Раскол внутри коалиции может быть на руку политическим оппонентам новых властей, говорят депутаты от грузинской мечты. Один из лидеров коалиции Эке Беселия считает, что вся эта ситуация подогревается искусственно.
Действительно, это все очень странно. Происходят какие-то неестественные срывы региональных партийных собраний. Я вижу выход в том, чтобы поговорить напрямую с нашими соратниками, и вообще такие вопросы лучше решать внутри коалиции.
Сегодня поздно вечером премьер-министр провел встречу с министром обороны. Правда, по словам самого Алассани, основное внимание было уделено непосредственно вопросам оборонного ведомства, а не партийным разногласиям. Прокомментировал он и выступление Саганелидзе, пообещав все перепроверить и сказав, что нет нерешаемых проблем. Коалиции не грозит раскол, уверен политический аналитик Гия Хухашвили, которого многие наблюдатели считают довольно влиятельным человеком в новой властной команде. При этом он не отрицает, что отдельные проблемы существуют.
Я думаю, что это внутрипартийная проблема самих свободных демократов. Может быть, у них проблемы с дисциплиной, или правда к ним кого-то заслали. Но я не сказал бы, что мы сейчас имеем дело с системной проблемой.
Однако факты демонстрируют обратное. Проблемы есть не только со свободными демократами. Сегодня Бедзина Иванишвили подтвердил, что намеченное объединение партии «Грузинская мечта» за демократическую Грузию и партии «Народный форум» было сорвано. «Народный форум» отказался сливаться с партией Иванишвили. Сам премьер обеспокоенным не выглядел. Он заявил, что это к лучшему, так как в Грузии не должно быть однопартийной системы. Оппозиция, в свою очередь, не преминула воспользоваться скандалом. Бывший премьер Вано Мирабишвили сегодня назвал Ираклия Алассаня трусом, который не собирается защищать своих соратников по партии от нападок. А президент Грузии Михаил Саакашвили вновь заговорил о поправках в Конституцию, которые могут лишить его части полномочий. Саакашвили считает необходимым поднять минимальное количество депутатских голосов, необходимых для изменения Конституции, со 100 до 150. Иванишвили назвал эту инициативу смешной, но эксперты говорят, что если раскол в коалиции действительно произойдет, то грузинская мечта вполне может не набрать и тех 100 голосов в поддержку конституционных поправок. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях глава неправительственной организации «Союз защиты Конституции» Гия Пацурия. Эта организация решила взять на себя роль своеобразного помощника в процессе социализации заключенных, которые уже вышли или еще выйдут на свободу в результате амнистии, объявленной недавно новым правительством Грузии. С Гией Пацурия беседовала Кэти Бочуришвили.
Гия, вы, пожалуй, единственный за всю мою журналистскую практику человек, который под идею ресоциализации или интеграции в общество заключенных, практически всегда абстрактную идею, в общем, решил подвести вполне реальную основу. Расскажите о вашем проекте и, прежде всего, что он будет собой представлять.
В ближайшие 2 месяца в результате амнистии, которую объявил парламент Грузии, на свободу выйдет около 3500 заключенных. По-моему, вы знаете, что Грузия занимала первое место в Европе по числу заключенных на 1000 человек. Поэтому это серьезная проблема, и этими людьми должны заниматься как государственные структуры, так и, скажем так, частные лица. Поэтому реально это будет, назовем так, поселение или что-то вроде микродеревушки на 100-150 человек. И мы стараемся, чтобы эти люди, в основном контингент, который потерял все абсолютно, у которых нету даже дома, куда они могут вернуться, потому что по так называемым процессуальным соглашениям людей буквально раздевали.
То есть лишнее будет спрашивать, захотят ли эти люди сами туда идти или нет?
Я договорился с департаментом по исполнению наказаний. Министр Созар Субари дал добро. На днях я был в 17-16 колонии. Я встретился с людьми, которые хотят поселиться и которые знают, чем заняться в этом городке. По официальным данным, таких заключенных на сегодняшний день около 900 человек, которым просто некуда идти. То есть я им предложу, это рассчитано на 100-150 человек, и я более чем уверен, что очень много людей захотят заняться каким-то конкретным делом. Там у меня будет и профилактика, и парники, и курятник, я не знаю. Все, что требует элементарнейших трудовых навыков, чтобы они могли работать и жить там. Реально, в этот период, так сказать, правления Саакашвили, людей же арестовывали не только так называемых блатных. Поголовные были аресты и задержания, и оказались в тюрьмах и колониях такие люди, которые к криминалу практически не имеют никакого отношения. За элементарные проступки, провинности или даже без всяких провинностей людей определяли в тюрьму. То есть я конкретно знаю, что очень много людей готовы и хотят иметь крышу над головой и чем-то элементарным заняться, чтобы быть полезным и для себя, и для общества. Разумеется, для себя в первую очередь, но я постараюсь, и это не только я, у нас группа людей, и мы постараемся помочь им в этом.
Гея, я знаю, что вам пришлось изнутри наблюдать за тем, как в известных учреждениях, ну, мягко говоря, человека искусственно отдаляют от общества и окончательно ломают его представление о смысле жизни, если он не успел на свободе с этим справиться сам. Вы не против рассказать о своих собственных наблюдениях в тюрьме? Это именно те наблюдения, которые подводят основу под ваш проект.
Я был арестован через 3 месяца после прихода к власти Саакашвили. Я сам бывший генеральный директор Госстраха Грузии, и меня арестовали, дали мне 3 года, а в приговоре записано, что я сам себе принес материальный ущерб. То есть в приговоре я был объявлен пострадавшим, и все-таки мне дали 3 года тюрьмы. И по этому, так сказать, приговору и по этому делу я был первым заключенным в Грузии эпохи Саакашвили, назовем это так, который выиграл дело в Страсбургском суде по правам человека в 2007 году. И вместо того, чтобы меня освободить, мне за 2 недели до окончания этого срока добавили 2 года за пользование мобильным телефоном. То есть мне пришлось 5 лет отсидеть. Я хорошо изнутри знаю, что происходило при Саакашвили в колониях и тюрьмах. Я знаю настрой людей, и поэтому я уверен в реальности проекта.
Гия, ну у кого нашла поддержку конкретно эта идея? Я не спрашиваю уже о государственных органах, я спрашиваю о финансовой поддержке.
Поддержку мне обещает фонд Евразии, например, фонд Сороса обещает, но самое для меня дорогое, элементарно, простые граждане, они связываются со мной по Фейсбуку, мои друзья, мои знакомые. Очень многие понимают, что необходима помощь этим людям и необходимо их чем-то занять, чтобы они нашли какое-то свое место в этой жизни.
То есть речь в основном идет не об уголовниках, а о тех людях, которые стали жертвой режима, будем так говорить.
Очень многие люди совершили в свое время уголовное преступление, но не хотят идти до конца по этому пути. Главное назначение наказания – это ресоциализация человека. Это так прямо и записано в Уголовном кодексе. И поэтому среди этих людей могут быть такие, которые в свое время совершили уголовное преступление, но не собираются продолжать свою уголовную карьеру, скажем так. Реально практика уголовная при Саакашвили, она же строилась в основном на чем? На процессуальном соглашении. Это была массовая практика, когда людям говорили, официально внесешь в бюджет, скажем, 10 тысяч лари, и мы тебе дадим вместо 10 5 лет лишения свободы. Это было общепринятой практикой. И многие были вынуждены продавать дома, там участки, лишаться всего, лишь бы срок наказания как-то снизить. Бюджет пополнялся за счет этих средств. Около 100 миллионов в год заходило за счет вот таких процессуальных соглашений, в кавычках. И эти люди лишались всего и лишились всего.
Гия, короче говоря, там будет нечто вроде коммуны, где люди будут сами работать.
Да, да.
Нечто вроде кибуца, да, так получается в моем
представлении. Назовем кибуцем, пожалуйста. Но реально, чтобы объяснить в двух словах, что это из себя представляет, со мной связался один руставский житель и предложил мне использовать для этого дела. Это 4 гектара земли у реки Мткваре, прямо в черте города, где расположена ферма, одноэтажный дом, трехкомнатный. Там все практически есть, подведена вода, там газ, свет, все есть для начала вот этой деятельности. Вполне, так сказать, достаточно на данный момент и достаточно для размещения там этих объектов. И, кстати, я должен это отметить, грузинская железная дорога мне сильно помогает. Они выделили 2 купейных вагона и 1 вагон-ресторан, где мы устроим столовую.
Понятно. Но, Гия, та деятельность, которой будут заняты там эти люди, то есть, я не знаю, выращивать огурцы, помидоры, кур разводить, мед получать, я не знаю, что там будет. Но они за это реально смогут получать какие-то деньги или речь идет только о том, чтобы они могли как бы сохранить себя, но не свою семью? Или этот продукт можно будет продавать, выносить на рынок? Я хочу просто получить представление о том, как будет жить эта коммуна и как эти люди могут помогать своим семьям. Или только речь о их самосохранении идет?
В первую очередь там будет у нас, так сказать, такой социалистический принцип, что кто не работает, тот не ест. Это реально мы должны сначала выйти на самообеспечение. Может быть, там часть продукции, которая будет производиться, пойдет на реализацию. Но мы хотим стать самодостаточным поселением и в финансовом смысле. А потом уже, если там что-то сверх этого будет, тогда они по труду смогут им помогать своим семьям при реализации продукции. Никто никому не запрещает что-то дополнительно делать. Но сначала мы должны достичь самообеспечения реального. Моя организация «Союз защиты Конституции» основывает это поселение. Мы назовем этот город Лазика в честь нашего президента, который так и не смог этот город построить и, наверное, уже не сможет никогда.
Ну, вы привнесли еще и веселую ноту в наше интервью. И еще об одном хотелось бы спросить. В вашем поселении будут жить одни мужчины?
Это будут не только мужчины. Со мной связались несколько женщин, которые прошли через всю эту систему, и они попросили меня, чтобы я им тоже смог помочь. В общем, бывшие заключенные женщины там, наверное, будут у нас жить. Я надеюсь, что хэппи-энд и счастливый конец произойдет и в их личной жизни.
Рассказывал глава неправительственной организации «Союз защиты Конституции» Гия Пацурия. С ним беседовала Кэти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Мэр грузинской столицы Гиги Угулава, возможно, будет допрошен в статусе свидетеля по делу «Тбилис Сервис Групп», заявил в эфире телекомпании «Маэстро» генпрокурор Арчил Гбелашвили, сообщает портал «Грузия Онлайн». По его словам, у следствия по этому делу будут вопросы к Угулава, поскольку мэр Тбилиси лично подписал приказ о создании службы по связям с общественностью. В Тбилис-сервисе с целью обустройства активистов-координаторов бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Как сообщил генпрокурор, по этому делу уже допрошено около 200 человек, которые прямо заявляют, что никаких контактов с этой службой не имели и выполняли партийные задания. На партийную деятельность этих людей из бюджета было потрачено 5 245 тысяч лари. Не исключено, что существуют и другие аналогичного типа должностные нарушения. Это и есть основной стержень этого дела, заявил Гбелашвили. Генпрокурор отметил, что на 514 штатных единицах, созданных в этой службе, в разное время работали 764 человека, которые за партийную деятельность получали дополнительный заработок из городского бюджета. Деятельность Тбилис-сервис-групп, которая была создана в 2006 году, в данное время изучает следственная служба Минфина Грузии. Сегодня на тбилисских улицах после недельного перерыва вновь появились желтые микроавтобусы, маршрутные такси. Тем самым закончилась забастовка, объявленная водителями, сообщают грузинские телеканалы. Требования водителей, которые входят в компетенцию компании «Тбилисский микроавтобус», удовлетворены. Водители получили ряд послаблений в работе, однако все еще остаются нерешенными вопросы, которые будут предметом продолжающихся переговоров до 1 марта. Несмотря на достигнутые договоренности, часть водителей все же продолжает забастовку. Водители тбилисских маршрутных микроавтобусов бастуют с 24 января. В частности, они требовали снижения дневного плана, упразднения статуса индивидуального предпринимателя и улучшения условий труда. На маршрутных линиях грузинской столицы ежедневно функционируют 3200 микроавтобусов, которые перевозят ежедневно десятки тысяч граждан. В центре Еревана в четверг вечером было совершено покушение на кандидата в президенты Армении Паруяра Аркияна. Он находится в больнице с огнестрельным ранением плеча. По словам медиков, жизнь лидера партии «Объединение национальное самоопределение» вне опасности. Глава аппарата президента Армении Сержа Сарксяна Веген Саркисян считает, что покушение имело политический подтекст.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Скандал, возникший после визита членов Совета Осетинской общины к католикосу-патриарху Грузии или второму во время его пребывания в российской столице, набирает обороты. Возмущение выразили политические партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия, национальные общественные организации во Владикавказе и Москве, рассказывает Жанна Тарханова.
Сегодня к заявлениям, осуждающим визит членов Совета Осетинской общины к католикосу, патриарху Грузии Илья II, присоединилась группа журналистов Южной Осетии. Под прицелом критики в первую очередь попал глава Московской Осетинской общины Валерий Кабулов, который ранее заявил, что ничего не знал об этом визите, охарактеризовав его как недоразумение. Патриарха Грузии Валерий Кабулов публично подверг критике, но и это не остановило шквал обвинений в его адрес. Главу Московской Осетинской общины укоряют в том, что по его инициативе в Совете общественной организации оказался председатель Ассамблеи народов Грузии Гочет Засохов. Бизнесмен из Грузии осетинского происхождения, покинувший свою страну из-за разногласий с Михаилом Саакашвили. Оппоненты Кабулова возмущаются и тем, что список членов Совета общины остается тайной под семью печатями. Вдобавок ему припомнили самовольную резкую позицию во время скандальных выборов президента Южной Осетии, когда глава общины написал открытое письмо президенту России с фактической поддержкой Аллы Джоевой. Тогда осетинская община чуть было не раскололась на северян и южан, поскольку многие уроженцы Южной Осетии выразили свое несогласие с позицией Кабулова. Несколько дней назад было распространено заявление инициативной группы осетин жителей Москвы, подписанное в основном уроженцами Южной Осетии. Они потребовали от Кабулова исключить из осетинской общины участников визита к грузинскому патриарху. В противном случае инициативная группа оставляет за собой право создать альтернативную московскую осетинскую общину. Вся ответственность за развитие ситуации ляжет на Кабулова, говорится в заявлении. Мои попытки отыскать как в Северной, так и в Южной Осетии человека, поддержавшего визит членов Совета к патриарху Грузии, не увенчались успехом. Самое мягкое мнение сводилось к тому, что в частном порядке любой человек может встретиться хоть с патриархом, хоть с премьер-министром Грузии, но делать это от имени всей общины недопустимо. Председатель исполкома международного общественного движения «Единая Осетия» Алихан Хугаев был в своей оценке категоричен. Он считает, что зверства в отношении осетинского и абхазского населения во время этнических вооруженных конфликтов нельзя подавать прощению.
Ни Абхазия, ни Южная Осетия никогда не будут в составе, как бы политика вокруг Южной Осетии не развивалась, какие бы перипетии ни было, никогда Южная Осетия не будет в составе Грузии. Все. Потому что Южной Осетии это грозит исчезновением, а народу южной части осетин, они просто ассимилируются.
Вчера свое возмущение высказала группа депутатов парламента Южной Осетии первого созыва. Цитата. «Мы не верим, что вся осетинская диаспора Москвы поддержала встречу членов общины с грузинским патриархом. Кто вас уполномочил? Южанам лучше с достоинством умереть смертью нартов, но без чувства унижения жить в Грузии», говорится в обращении экс-депутатов. По поступившей от московских осетин информации, на завтра намечена встреча в Валерия Кабулова с активистами общины. Завтра должны собраться на свое заседание также Совет старейшин и Совет общины. Разговор обещает быть жарким. Этого не скрывают потенциальные участники встречи, с которыми мне удалось поговорить по телефону. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Покушение на кандидата в президенты Армении Паруира Арикяна, судя по всему, приведет к переносу выборов на 15 дней. Об этом заявил сам кандидат, находящийся сейчас в больнице, где он перенес операцию по извлечению пуля. Ситуацию на выборах и причины покушения в беседе с моим коллегой Андреем Шаром комментирует армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.
Александр Александрович является фаворитом всего процесса выборов. И он с гигантской вероятностью победит, причем победит, скорее всего, уже в первом туре. Кандидатов, которые способны составить ему реальную конкуренцию, то есть набрать порядка, ну, хотя бы 40% голосов, просто нет. Поэтому конкуренция в выборах есть, но это конкуренция между остальными кандидатами за засвечиваемость, за место в политической системе потом.
А проблема в том, что вот Серж Саргсян такой чудесный президент для Армении, все-таки если такая убедительная победа, которую вы предсказываете, состоится, это свидетельствует, предположим, что выборы демократические в Армении, свидетельствует о высоком авторитете власти?
Нет, абсолютно не так. Более того, в Армении есть апатия, есть широкое недовольство тем, что происходит в стране, ну, прежде всего, конечно, в экономических и социальных сферах, но больше-то голосовать не за кого. Вот других кандидатов, на которых может быть у людей надежда на то, что он, а, сможет прийти, б, сможет что-то изменить, так вот, таких людей нет. В 2008 году был Леон Трубетрюсен, и он составлял серьезную конкуренцию, это было серьезно. А сейчас за власть будут голосовать не потому, что она сильна или успешна, а потому, что в оппозиционном лагере нет таких кандидатов, по моему мнению, да, которые, да и в общем, по мнению всех аналитиков абсолютно, которые могут составить конкуренцию.
Минувшим вечером, ночью, был ранен один из кандидатов в президенты Армении, называют его известным в советский период диссидентом, главой партии объединения «Национальное самоопределение» Паруэр Айрикян.
Это действительно очень известный в республике человек. Это человек, который около 18 лет просидел в лагерях в советское время по политическим статьям, борясь за независимость Армении, начиная с юности, с 60-х годов, он 49-го года рождения. Это совершенно несгибаемый диссидент. Это человек, который был выдворен потом из Советского Союза, причем без его согласия. Его вывезли. Который приехал в Армению, уже когда Армения становилась независимой. В каком-то смысле это некий символ борьбы за независимость, символ развития Армении, скажем так. Успешным политиком, на мой взгляд, при всем уважении, он не являлся. Он был парламентарием в парламенте первого созыва. Партия его довольно миноритарна. Выставлялся он на президентские выборы и всегда набирал ничтожный процент голосов. И на этих выборах он, конечно же, серьезную конкуренцию, на мой взгляд, не заставлял. Лучшая его перспектива была, наверное, четвертое место. Ну, может быть, третье, не более того. Поэтому выстрел был направлен не в кандидата Паруэра Айрикяна, а в выборы как таковые. Паруэра Айрикяна как символ, в имидж, вообще идею политического развития, которая идет так, как она идет, а не другим образом. Я не знаю, кто это. Пострелявший полицейский пока, естественно, не завершили расследование. Похоже, что очень непрофессионально стрелявший стрелял. Но многие детали показывают на то, что это, очевидно, был какой-то человек с дрожащей рукой. Это мог быть почти любой неуравновешенный человек или представитель какой-то группы неуравновешенных людей. Но в любом случае, если там была политическая цель, то это дестабилизация, влияние на систему выборов вообще и доверие к политической системе вообще, а отнюдь не устранение конкретного оппонента. Повторюсь, на мой взгляд, он таковым все-таки по-серьезному нет.
Это было мнение политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна. С ним беседовал Андрей Шарый.
Эхо Кавказа.
30 января на внеочередной конференции Федерации спортивной борьбы России два известных осетинских борца вошли в состав руководства этой общественной организации. Двукратный чемпион, олимпийский чемпион Арсен Фадзаев стал одним из первых вице-президентом Федерации. Бывший тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тедеев одним из 8 вице-президентов. Оба спортсмена активно занимаются политической деятельностью. Эксперты полагают, что Арсен Фадзаев на спортивном поприще будет пытаться укрепить свои политические позиции, а Дзамбалат Тедеев, напротив, использует работу Федерации для ухода из политики, рассказывает Ирина Келихсаева.
Арсена Фадзаева и Дзамбулата Тедеева в Северной и Южной Осетии считают политическими бунтарями. Экс-депутат Госдумы России от партии «Единая Россия» Арсен Фадзаев на прошедших осенью прошлого года парламентских выборах в Северной Осетии возглавил республиканский список оппозиционной партии «Патриоты России». Партия набрала почти 27% голосов, но руководство Северо-Осетинского отделения утверждает, что стать парламентским большинством им не позволили фальсификации результатов голосования. Дзамбулат Тедеев проявил политическую активность за год до этого, попытавшись принять участие в выборах президента Южной Осетии. Однако к участию в них он не был допущен. Тадеев не скрывал своего резкого критического отношения к тогдашнему президенту Эдуарду Кокойте. Эксперты утверждают, что фактически победившая на тех выборах Алла Джоева так и не стала президентом из-за того, что пользовалась политической поддержкой Тадеева, растущего влияния в республике которого опасались в Москве. С этим же фактором связывают и внезапную отставку Тадеева с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе. Стали поговаривать, что Кремль не простил Тадееву проигрыш своего кандидата Анатолия Бибилова. Многие были уверены, что дорога и в спортивный мир России, и в политическую жизнь Южной Осетии для Тадеева закрыта. Однако вчерашнее его назначение вице-президентом Федерации опровергло подобные опасения. Если говорить исключительно о спорте, считает председатель правительственного комитета по спорту и молодежной политике Вадим Богиев, новое назначение Дзамбулата Тадеева надо воспринимать как положительный факт, говорит Вадим Богиев.
Он всегда старался помогать своим ребятам, землякам. Он делает на них ставку и почти всегда оправданно. Многие ребята разборолись буквально с его подачи. Он их со вторых, третьих, четвертых номеров выдвигал на топовые международные соревнования. И они, почувствовав вкус победы, буквально раскрывались. И сейчас стали первые наши номера. Все ребята, которые с Южной Осетии будут бороться на чемпионатах России, им однозначно обеспечена помощь, однозначно будет поддержка, и я думаю, это будет только большой плюс нам.
Тадееву уже некогда будет заниматься политикой, если он сосредоточится на спортивной деятельности. Спорт именно это та сфера деятельности, где Дзамбулат Тадеев смог бы помочь Южной Осетии, полагает Богиев.
То, насколько он там спорт любит, как он поддерживает, это, я думаю, он бы сделал выбор правильный и больше в сторону спорта. Тут случай, когда если ты говоришь ради там Осетии, ради своей родины на все готов, то можно на каком-то другом поприще помогать и работать во благо республики.
Югоостенский эксперт Юрий Вазагов объясняет, новое назначение Дзамбулата Тадеева не следует воспринимать как политическую реабилитацию. В Москве решили отделить зерна от плевел и учесть несомненные заслуги Тадеева в спортивной сфере. Ведь не случайно из-за его отсутствия на Лондонской Олимпиаде впервые за последние 10 лет российская сборная по борьбе потерпела неудачу. Скорее всего, считает эксперт, новое назначение должно быть истолковано Тадеевым как некая поблажка с намеком на прекращение всякой политической активности.
Не знаю, как насчет Фадзаева. Потому что он все-таки достаточно состоявшийся политик, по крайней мере, по северстинским меркам. Но вот насчет Дзамбулата Тадеева, эта версия, мне кажется, убедительная. Потому что по неофициальной информации, подобный расклад озвучивался и ранее. То есть, признавая его заслуги как спортивного функционера, тем не менее, Москва давала ему понять, что его достаточно непредсказуемая политическая деятельность устраивает далеко не всех.
Соратники Тадеева уверены, что Москва продемонстрировала, как высоко она ценит заслуги бывшего тренера сборной. Но как сложится его отношение с политикой, они прогнозировать не берутся. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. В Грузии многие склонны полагать, что коренные тбилисцы, особенно представители старшего поколения, имеют особо свойственный только им шарм и колорит. С одним из них, 75-летним Элгуджой Адами, который оказался еще и отменным тамадой, познакомилась наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили. Рубрика «Городской репортаж».
В старом районе Тбилиси, Вере, в маленьком переулке, приткнулся двухэтажный дом с характерным для этой части столицы общим двориком. Хотя, конечно, и у этого, казалось бы, обычного пятачка есть своя уникальная история. Почти два века здесь живут несколько поколений двух семей – Канделаки и Адамия. Старейшина семьи Адамия, 75-летний Илгуджа, еще с детских лет помнит виноградник, раскинувшийся по двору.
Мы здесь родились, все здесь воспитывались, и мало людей там. Одна семья и вот вторая семья.
Все. Где там вы собираетесь, там нарды играете?
Конечно, безусловно, а как же? И нарды играем, и пьем, и кушаем, и... Потом вот видите, вот это все эти виноградные лосья. Так, мы собираем виноград, сами крутим вино.
Рассказывая о предках, Илгуджи не скрывает гордости.
Мы вот коренной тбилисель. Когда меня спрашивают, откуда я говорю, верливо.
Постоянство семьи Илгуджи проявляется не только в том, что она не склонна к перемене мест. Адами уже несколько поколений верны высокому призванию эскулапа. Однако среди них есть не только практикующие врачи, но и те, кто всерьез занимается наукой. Об этом свидетельствует строгая табличка на дверях. Профессор Адами. Пойдемте, покажу, какая у меня хорошая библиотека. С несвойственной для его возраста энергией Илгуджи направляется в свой рабочий кабинет. Наблюдая за его широкой и уверенной походкой, я предположила.
Вы не курите, как я
понимаю. Нет, тоже упаси.
Отмахивается от меня он. Илгуджи признается в другом.
Если я не с похмелья, похмелье – это очень плохая нагрузка, может отдать дубу. Почему? Потому что и так сердечно-сосудистая система нагруженная, а так каждый день я занимаюсь, утром и вечером.
Илгуджи щедрый человек, и потому охотно делится опытом, как преодолевать абстиненцию.
Вот то, что говорят, что это самое клин-клин вышибается, это неправда. Как можно водкой? Водкой выходят алкоголики. А вот минеральную воду, ну, мне неприятно и вообще и не рекомендовано на похмель. Я выхожу сном, в основном. И чай очень хороший, вес с лимоночком.
После новогодних праздников советы Илгуджи, а он по профессии гастроэнтеролог, думаю, многим покажутся весьма важными. Особенно если учесть, что его сердце принадлежит не только главному делу его жизни. Он владеет и другим искусством, требующим не меньшего мастерства. Илгуджи Адами зарекомендовал себя, как и отменный тамада.
Грузинский стол – это огромная академия, это огромное наслаждение. И никогда в жизни, даже за хаши я не пил водку. Никогда. Я ненавижу водку. Кроме вина я никогда ничего не пью. А если мне вино не понравится, ни за что я не выпью. Вот стакан выпью и все. Без вина буду тамадой хоть 3 дня.
Илгуджи спешит добавить.
Вот когда вот ты знаешь вот меру. Меру знаешь во всем. Особенно нужно в виде.
К застолью у него такой же свой почти научный подход. Гордится тем, что заранее никогда не придумывает тосты, что внимательно анализирует состав аудитории и обращает особое внимание на то, по какому поводу застолье. Близкие друзья, которые приглашают его побыть тамадой, твердо знают, что у него есть главное и неизменяемое правило.
Как только начнется о политике разговор, я встану и уйду. Застолье для того, чтобы мы бы обняли бы друг друга, дали какой-то солнечный день, подарили бы. О политике я никогда не говорю и не разрешаю. Почему? Потому что это субъективное. О вкусах не спорят. Кому поп нравится, а кому попина дочка.
Однако, несмотря на этот железный принцип, совсем без политики обходиться не удается. Илгуджи – близкий друг отца президента Михаила Саакашвили. Кому же еще, кроме него, могли доверить вести стол на свадьбе сына друга, тогда еще начинающегося политика?
Это был в ресторане, я им помог. Вот где сейчас у Иванишвили офис, вот в этом здании был прекрасный ресторан, очень хороший. Вот там мы сделали это на 50 человек. Да, очень скромная была свадьба.
После этого, как говорит Илгуджи, ему с Михаилом Саакашвили тет-а-тет встречаться не довелось. Но первую леди Сандру он видит довольно часто. Впрочем, отношения с первым лицом государства – это то, что меньше всего беспокоит пожилого тбилисца. Его дружба с отцом Михаилом Саакашвили, Никой, зародилась очень-очень давно.
Он мой друг и был, и есть, и будет. Кого ты любишь, ты должен быть верным для него. И вот эта семья для меня как вот олицетворение верности, дружбы и любви. Я не вдаваюсь в политику, я не хочу. Я врач, любое правительство, я буду врачом. Не дай бог, в тюрьме тоже буду врачом. А как я могу? Можно я один хороший стих прочту по-грузински?
Предлагает Илгуджи. Он считает, что стихотворные строки станут лучшей иллюстрацией его представления о дружбе. Правда, очень быстро он отказывается от своего намерения, чтобы поддерживать поделиться еще одним наблюдением. Каждый должен заниматься своим делом. Однако в Грузии это непросто.
Управлять государством очень трудно, и потом управлять грузинами 100 раз хуже.
Но Илгуджа неисправимый оптимист. Он уверен, что все образуется. Это касается и Абхазии, и Цхинвальского региона. Самый старый представитель семьи Адамия свою карьеру начал в Сухуми. Над диссертацией работал в Джаве.
В мои годы не было там он абхазец, он армянин, он француз. Мы все были одной семьей. 300 лет же было в Монголии в России. Ушли они и ушли. Я не могу сказать, что когда, но обязательно и Абхазия, и Осетия вернется в общую большую грузинскую семью.
Илгуджа уверен, что и с Россией Грузия договорится.
Плохие люди есть везде, и хорошие есть везде. Народ русский очень щедрый и очень душой богатый.
За свой оптимизм и долголетие, за пережитое счастье он благодарен друзьям и супруге Махвале.
Я очень часто пикники делаю дома. У меня очень хорошая жена, она Махвала Шелли, она тоже врач, не каркает над душой, что вот как это так, что это так. Я приношу все, она делает, и мы вот сидим с теми людьми, которых я люблю, и провожу время.
Для полного счастья Илгуджи не хватает только одно.
Люди, вот пройдите по улицам, вы не представляете, насколько бедные. Конечно, всегда были богатые, всегда были бедные, это испокон веков. Но чтобы наши люди, чтобы они не страдали, чтобы они не плакали, чтобы они не думали о завтрашнем хлебе, чтобы их дети были спокойны.
Илгуджа понимает, что эти его пожелания сбудутся пока разве что в его тостах. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И еще один репортаж, на этот раз из Цхинваля. Наш корреспондент Зарина Санакоева побывала в детском саду «Ручеек».
Подобраться к детскому саду «Ручеек» в Цхинвале непросто. Цхинвал уже некоторое время заливает дождями, а на улице, где расположено здание, как раз меняют коммуникации. Грязи по колено. Зато когда попадаешь во дворик, вид разительно меняется. Здесь все опрятно и ухожено. Дом привели в порядок после войны августа 2008 года, так что в помещении все дышит чистотой и современностью. Заведующая детским садом Ирина Хугаева говорит, что только-только удалось избавиться от великого столпа. Во многих детсадах города ремонт шел одновременно, и детей раскидали по работающим детским учреждениям. В Ручейке долгое время детей было вдвое больше, чем положено. И сейчас больше нормы, но работники справляются. Ирина Хугаева заведует детским садом со дня его открытия, с 2001 года. Она помнит почти всех своих воспитанников. За прошедшие 10 с лишним лет бывало всякое. Казалось бы, ее задача следить за успехами и здоровьем малышей. А вот в августе 2008 года пришлось пережить и гибель ребенка, ходившего в ручеек. Ирина Хугаева говорит намеренно в полголоса. Сейчас у детей тихий час. Спят, конечно, не все. Где-то тихонько смеются воспитатели и нянечки, которые, пока дети на вынужденном приколе, прибираются в залах, в которых воспитанники проводят большую часть дня. «Есть ли какие-то специфические потребности, связанные с профессией?» – спрашиваю я заведующую. Она отвечает, что не хватает методической литературы и популярных статей в СМИ, посвященных проблемам воспитания. Да и родители нуждаются в дополнительных знаниях о том, как обращаться со своими детьми.
Когда вот утром иду на работу, я слежу за родителями, вот кто ведет ребенка и как. Бывает, родитель идет с ребенком, беседует, говорит, и ребенок говорит. А бывает, вот быстро-быстро-быстро, и ты скорее в садик, потому что спешить. Но я понимаю, спешить, но все равно время найти надо. Но мне кажется, что наши старшие поколения было терпеливее. А сейчас, вот сейчас, что я наблюдаю, огромная любовь к детям. Прямо лелеют, немножко это тоже мешает. Вот очень хорошо, когда ребенка ты сильно балуешь, но немножко и надо требовать от него что-то. То, что ребенок может, он должен уже делать, то, что он может.
По мере возможности Ирина Хугаева старается родителей приобщить к образовательному процессу.
Если каждый человек, где он работает, он делает то, что надо, то успехи обязательно будут. Мне кажется, это надо с садика. Не надо ждать ни министерства, ни ГРУ, но мы должны это сами организовать. Я помню, до войны я организовала анкетирование родителей. Ящик там поставила, вопросы там поставила, и чтобы они анонимно отвечали. Никто не ответил, ни на один, никто.
Ближе к концу тихого часа по всему зданию детсада разносится запах выпечки. На кухне раскладывают плотник. Сегодня бисквиты и какао. Довольно скоро праздник 8 марта, и дети старательно к нему готовятся. Воспитанники старшей группы демонстрируют мне подарки мамам, которые они сделали собственными руками. Девочки вышивают цветы, а мальчики собирают их на проволоке из бисера. Самое любимое занятие в садике – это что-то мастерить, но, конечно, только после игр на улице. Праздничный утренник с детьми готовит Жанна Докузова. По первому образованию она актриса, и ей даже удается совмещать работу в ручейке с игрой в театре. Жанна убеждена, что лучшая терапия для ребенка – искусство. Работая с детьми, часто приходится вспоминать и актерское образование. Мы организуем утренники, мероприятия. Это очень благодарное занятие. Отдача просто колоссальная. Во время таких занятий я прекрасно вижу, какой ребенок более закрыт и не уверен. А когда у детей получается что-то, они сами больше радуются и раскрываются. Появляется больше уверенности в себе. У самой Жанны двое детей, и она говорит, что молодым родителям она постоянно напоминала бы о том, что сделала правилам для себя. Детям как можно больше времени нужно ответить на каждый вопрос ребенка. Ведь маленький человечек только вступает в мир, и его необходимо провести через входные двери с нежностью, любовью и пониманием того, какую непростую задачу ему приходится решать. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.